Добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Это метавселенная «Эхо», которая объединяет разные проекты «Эхо Москвы». Всем привет и на YouTube, и в приложении. Сразу напоминаю, ставьте лайки, это важно. И сегодня у нас в гостях профессор Андрей Зубов, историк и политик. Андрей Борисович, я вас приветствую.
Приветствую вас, Арсений, рад очень.
Ну, раз у нас такая новогодняя сегодня беседа, будем какие-то подводить итоги и смотреть, что же может происходить дальше. Год, конечно, был интересный. Смогли ли вы уже сформулировать для себя, что нового вы узнали о России за эти, сколько, ну, за этот год и за эти 10 месяцев войны?
Ну, вы знаете, все мы, я думаю, все мы не ожидали, конечно, вот того кошмара, который случится, то есть новой войны. Я это говорю про себя, поскольку, с одной стороны, я предсказывал, после аннексии Крыма, я предсказывал, что если этому не положить конец, если не вернуть Россию опять в свои прежние границы и не восстановить границу Украины, то рано или поздно нас ждет полномасштабная война. Я это писал в газете «Ведомости» 1 марта 2014 года. И понимаете, вот в этом и ужас, что мы не верим собственным предсказаниям. Да, логика историка и политика меня заставляла говорить так. Но по-человечески я не мог себе представить, что в Европе начнется полномасштабная война. Она началась. Она идет уже вот 10 месяцев. И я думаю, это самый главный опыт. Самый главный для меня опыт – это то, что никогда не говори «нет», «never say never». Вот никогда не говори, что войн больше в Европе не будет. Вы помните Фрэнсиса Фукуяма, когда-то в 91-м году говорил: «Все, конец истории, больше не будет». Она, как мы видим, мы попали все еще в какую историю после этого.
Да, да, сначала мы говорили, что террористы его провергли, да, расцвет террора. Оказывается, далеко не только да, террор, но такой вот локальный, но и государственный тоже вернулся.
Огромная, огромная страшная война. И это для историка, конечно, опять же, предсказуемый опыт. Я тогда уже, когда Фукуяма написал, я написал статью, указывая на его ошибки, как на ошибки историка, что вот его эта гегельянская парадигма, она на самом деле вряд ли оправдается, но она и не оправдалась. Вот, теперь мы это видим воочию. В Европе война, гибнут тысячи, десятки тысяч людей, многие миллионы беженцев, сначала из Украины, теперь уже из России. И вопрос заключается в том, как все это закончить. Потому что это надо закончить. И опять же, историк во мне говорит, что все войны когда-то кончаются. Что не бывает бесконечных войн. Да, бывают столетние войны, 30-летние войны. Но все войны когда-то кончаются. Вот наша задача сейчас, чтобы эта война была не столетней, не 30-летней. И даже не 5-летней. Чтобы она закончилась как можно быстрее в наступающем 2023 году.
Ну вот смотрите, война случилась, как вы говорите, неожиданно. Ну что вот вас, я не знаю, вас что-то удивило в России? Реакция России, реакция мира, может быть? Или, в общем, действительно ситуация была понятна, прогнозируемая?
Да, меня удивило, ну как вам сказать, меня удивили две вещи. Одна положительная, другая отрицательная. Какую вам первую назвать?
Давайте с положительной все-таки.
Положительное, это меня удивило то, что украинский народ оказался мужественным, способным к сопротивлению и сражается отлично. И на самом деле уже потом, задним умом, я понял, что а как можно было ожидать иного? Это ведь, в общем-то, на самом деле комплекс, ну, если угодно, всего нашего большого тогда, да, народа Российской империи, Советского Союза, что когда нападают на их землю, люди защищаются изо всех сил. Вот напали на, Гитлер напал на Советский Союз 22 июня 1941 года, и после первого шока и сдачи в плен началась настоящая где-то с 1942 года, с конца 1942 года началась настоящая борьба, которая закончилась на Эльбе. Собственно говоря, почему мы должны были ожидать, что украинцы будут вести себя иначе? Вот они так себя и ведут, как вела себя Красная Армия в 1941 году, причем даже без всякого вот этого первого шока, опять же, потому что у Красной Армии было воспоминание сталинских репрессий, уничтожение церкви, колхозное рабство, а здесь ничего этого не было, и поэтому люди стали сражаться хорошо с первых дней за свою землю. Это был первый такой положительный опыт. И связанный с ним второй – это удивительное единство демократического мира, Рамштайнской коалиции, назовем ее так, которая уже сложилась, которая поддерживает Украину и финансово, и вооружением, и морально. Это очень важно, понимаете? Вот мы увидели, что мир совсем не состоит из дряблых слизней. Он состоит из людей, которым просто, может быть, нужно какое-то короткое время, чтобы подтянуться и войти в форму, но после этого они будут защищать свои ценности, невзирая на то, что за это приходится платить и кровью, платить и деньгами, платить и удобствами. Это, безусловно, положительный опыт. А отрицательный опыт – это то, что я был уверен, когда началась война, и эта трехдневная авантюра Путина провалилась, и началась долгая война, я был уверен, что русская элита, люди, которые находятся вокруг Путина, они скажут ему: ну, слушай, ты проиграл. Мы тебе верили, что ты нам даешь возможность жить, как мы хотим, а мы тебе даем возможность править, как ты хочешь. Да ты вот до того доправил, что нас лишили всех источников нормальной жизни во всем мире, санкции, значит, невъездные, невозможность вести бизнес, невозможность переводить средства. Ты всех нас загнал в ловушку, пошел вон. Мы без тебя попробуем восстановить отношения с миром. Ничего этого не произошло. Хотя я знаю прекрасно, что из окружения Путина, ну, скажем, из 100 людей, которые наиболее близки к Путину, в элите, я не говорю про его охранников там, и про его прислугу, вот, из этих 100 людей 90 против этой войны. Но они ничего сделать не могут, они боятся. Оказывается, что за эти 20 лет, 22 года, Путин построил невероятное авторитарное государство России. Оно внешне было вроде бы особо невидимо. Мы чувствовали себя почти свободными людьми. А на самом деле оно было построено. И вот оно сейчас проявилось вполне. То есть это не элита, а это кучка, вы жалкую толпой, стоящая у трона. Помните, как Лермонтов писал? Вот эта жалкая толпа, стоящая у трона. Вот это неприятный был опыт, что у нас нет никакой элиты, у нас есть человек, который является как бы возглавителем банды, но эта банда в его руках всецело. И не решается ни одного резкого движения сделать, боясь неизвестно чего, что ее в бетон закатают, что ли, как поступает итальянская мафия, или как-то иначе, или как, помните, в этом самом духовном крестном отце обрубят все топором. Ну, в общем, что-то, они боятся всего. Это не элита. Те люди, которые стоят вокруг Путина, они безответственны. Никакого интереса, ни страны, ни даже своего личного интереса у них нет. Есть только животный страх и собачья преданность. Это было очень неприятный опыт.
Андрей Борисович, а что скажете про простых людей? Ведь оказалось, что на вот эти первые митинги против войны, которые проходили, да, несколько недель в разных городах, по сути, вышли те же самые люди, которые, например, до этого год назад в то же время выходили в поддержку Алексея Навального, до этого выходили на митинги против коррупции, а когда-то еще там в 2011, да, году, например, выходили на митинги за честные выборы, что страна, в общем-то, какой-то антивоенной повесткой не прониклась, как будто бы.
Ну, во-первых, вы понимаете, эти люди, это факт, что они выходят, а это тоже страна. Понимаете, мы не должны никогда вот социологию поворачивать в политику, скажем, политически активный слой, он всегда невелик в любой стране. И то, что в России выходили на митинги, ну, в общем, десятки, если не сотни тысяч людей по всей стране, это очень хороший факт. Поэтому я не знаю, что в гитлеровской Германии выходили после прихода Гитлера к власти, тем более после нападения на Польшу, даже десятки тысяч людей на улице, никто не выходил. Вот. Не то, что все были согласны, но все боялись. И то, что нашлись, я думаю, не меньше 100 тысяч человек, которые не боялись, это прекрасно. Это очень хорошо говорит о русском обществе. 100 тысяч ведущего слоя – это сильно. Во-вторых, мы видим, сколько уехало людей. 1,5 миллиона, наверное, с 24 февраля уехало. А может и больше. Может, 1,8 миллиона. Это тоже очень много. Это больше, чем вся эмиграция из России во время и сразу после гражданской войны. Тогда около 1 миллиона, 1,2 миллиона уехало. А России-то было больше. Россия была 180 миллионов, а это 140. Так что это тоже очень важный знак. У нас сформировалось общество, слой общества, который категорически активно против тоталитарной диктатуры. Это те, кто выходили, те, кто уехали. Во многом это одни и те же люди, но все равно это, мы видим, это 1% населения. Это для ведущего слоя очень-очень много, я подчеркиваю. И кроме того, очень много людей, которые пассивно, все больше и больше, не принимают эту войну и этот режим. По тем данным, которые опубликовала «Медуза», и которым я, в общем-то, верю, потому что они соответствуют и моим оценкам, сейчас поддерживает войну около 1/4 взрослого населения России, а более 50% ее не поддерживают, хотят мирных переговоров и прекращения этой войны. Это в основном простые люди. 52% – больше половины населения опрошенного. Да? Это простые люди, это не интеллектуалы, это даже не те активисты, которые выходили на митинги антивоенные. И вот это мы видим, что русское общество более здорово сейчас, чем германское общество в эпоху нацистской Германии. Более здоровое, потому что тогда большинство немцев верили Гитлеру. И даже после его самоубийство после конца войны продолжали несколько лет, примерно лет 10, еще ностальгировать по нацистскому режиму. Конечно, это не только заслуга русских людей, какие они замечательные, и даже не столько, а это заслуга новой ситуации в средствах массовой информации. Не надо забывать, что тогда, в эпоху Гитлера и Сталина, да и вообще во всю эпоху коммунистического режима и нацистского режима, у нас была одновекторная информационная система. То есть, было мощное телевидение, радиовещание, потом телевидение в советское время, было кино, агитация, а люди в ответ ничего
не сказали. Газеты.
Газеты – это по сравнению с радио и телевидением, и кино – это слабые. Слабая штука, но газету тоже, безусловно. Газета с 19 века. А вот это именно началось в межвоенный период, и это сразу создало тоталитарные режимы. Именно вот эти новые средства штампования мозгов. Без возможности обратной связи активной. Ну, даже если ты захочешь выступить на радио, тебя никто туда не пустит. И без возможности серьезных горизонтальных связей, но только среди близких, родственников, друзей. Теперь интернет все эти проблемы решил. Люди пишут друг другу, люди пишут наверх, люди пишут, как это на сайт Ломы, да, лидерам общественного мнения, получают от них ответы. Общество стало совершенно другим за последние 20 лет. Мы это должны ясно совершенно понять через социальные сети. Это та революция, которая еще не осознана историком. Она может осознана социологами, не осознана историками. И в этой ситуации тоталитарным режимом наступает каюк. Потому что они не могут контролировать ситуацию, если в стране уже есть сети. Да, в Северной Корее, когда она стала тоталитарной диктатурой до этого, сетей там нет, а там вроде бы как-то худо-бедно они что-то контролируют. А вот в Китае уже с большим трудом, в Иране уже с большим трудом, и в России уже совсем никак. Поэтому это не русские молодцы, это другое время. Другое время, другая эпоха, но в этом времени, в этой эпохе русские себя ведут адекватно. И поэтому, я думаю, тоталитарному режиму Путина, а он сейчас становится просто тоталитарным, долго не жить. Вот этих имперцев, безумцев, типа Стрелкова, их не так много. Ну и, как говорится, не хочется никому из них ничего плохого желать все равно. Значит, тоже люди. Но многие из них или погибли, или погибают на полях Украины сейчас.
Андрей Борисович, вот вы говорите, русские ведут себя адекватно, да, я просто представляю, что наши украинские слушатели, да, в этот момент и зрители скажут, ну где же адекватно, вы не выступили масштабно, как-то, как, наверное, хотелось им против войны, у вас люди пошли многие, да, как-то более-менее добровольно, в общем, даже не стали сопротивляться мобилизации. Вот к этому русские молодцы, я думаю, много вопросов будет.
Конечно. Конечно, я не собираюсь никого хвалить здесь, понимаете, у меня меньше всего желание там в каком-то донатском патриотизме отличиться, но я подчеркиваю, что так поступали во всех странах, что народ, отказывающийся воевать при авторитарном режиме, это, ну да, это вот в России после 4 лет войны, а я имею в виду в 1917 году, а в 2014 году массовый психоз, шапками закидаем, как и в японскую войну. Вот, то есть поражения меняют ситуацию. Я уверен, что и сейчас поражение одно с другим, и тут же поражение на фронте в Украине, и это меняет ситуацию. Если бы была бы победа в течение 3 недель, мир был бы другим. Слава тебе, Господи, этой победы не произошло. Вот, поэтому, да, большинство людей покорно идет, некоторые даже довольно активно идут, но очень многие бегут. Вот такое вот бегство от войны, это, какое происходит в России, пожалуй, ни Советский Союз, ни нацистская Германия, ни Советский Союз знал, сдавались в плен. Правда, сдавались в плен в первые месяцы войны миллионы людей. А вот нацистская Германия не знала. Намного больше была индоктринация. В этом смысле фильм «Дождя», «Необыкновенный фашизм», он показывает сходство, но можно и подчеркнуть и многие различия поведенческие. Опять же, вызваны тем, что русские другие, а вызваны тем, что эпоха другая. Я подчеркиваю. Да, они отказываются воевать. А какой протест? Ну, посмотрите, люди выходят на улицы, их избивают, их сажают в кутузку. Нигде, никогда в Венесуэле ничего не получилось. Не потому, что венесуэльские люди плохие. А с авторитарным режимом при нынешних условиях воевать очень сложно. В Иране, мне кажется, тоже пока до победы анти...
В Украине был Майдан.
В Украине был Майдан. На Украине был Майдан в силу целого ряда причин. Понимаете, одна из этих причин – это наличие Западной Украины, которая дала простых бойцов Майдана. Понимаете, интеллигенция была киевская и харьковская, а вот простые мужики, как говорится, приехали с Запада, потому что они не испытали вот этого страшного прессинга советского, который испытали все в Советском Союзе между 20-м и 40-м годом. Самый страшный был голодомор и массовый террор, причем два – красный террор Ленина и большой террор Сталина. Вот, и уничтожение церкви. Вот этого не испытала Западная Украина, а испытала другое, УПА, борьба, там, скорее героические были настроения. Там. И она дала вот тот необходимую критическую величину повстанцев, которая свалила, в общем, довольно слабый режим Януковича. Понимаете, режим Путина намного более жесткий, сильный. Янукович ни в какие ворота, никак не сравним с ним. Понимаете, я думаю, что сейчас даже приехали бы не здесь откуда, там 20 тысяч бы молодцов с ружьями, их бы разметали бы в один момент на площадях Москвы людьми уже эти силы, которые подготовлены для этого блестяще были к 22-му году. Вот, поэтому реально поражение может быть только на фронте. Поражение внутренней революции, штурм Кремля. Мы все воспитаны в картинках там, советского времени. Да? Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Вот так не устанавливаются демократические режимы. Демократические режимы устанавливаются иначе. Они устанавливаются действительно соглашением элит, мирным переходом или поражением в войне и необходимостью договариваться с победителями о том, какой дизайн проигравшей стороны они хотят видеть. Я думаю, что-то подобное будет и в России в ближайшее время.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна: нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующий месяц уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Ровно год назад издание, кажется, «Медиазона» распространило с «Зайцем ПЦ» поздравительные открытки с текстами типа «Яркого года в новой стране», «Счастья, здоровья и крепкой тюремной дружбы», «Удачи в новом году и следака понормальней». Вот в этом году я желаю вам, нам, всем, чтобы уже перестали сбываться вот эти вот все прогнозы и пожелания, начало сбываться что-нибудь другое. Ну, а пока не сбывается, чтобы все мы заботились друг о друге, о близких, как-то сохраняли себя и не сходили с ума. С наступающим 2023-м всех!
Андрей Борисович, как вы думаете, вот тут украинцы говорили о том, что война может закончиться в следующем году, в 2023-м. Вы верите, что боевые действия могут закончиться? Или все-таки, о чем тоже очень многие говорят, что пока есть ощущение, что несколько лет может эта война длиться?
Вы знаете, Арсений, я не политический гуру, по-моему, я уже это говорил в наших передачах, поэтому я не могу сказать, что я верю или предсказываю. Анализируя, значит, я разуверился в русской элите. То есть очевидно, что внутренний переворот, если произойдет, то только когда уж совсем будет худо. Значит, поэтому, скорее всего, до полного поражения российской армии в Украине он не произойдет. А вот то, что соотношение военное, чисто военное, ну и морально-военное соотношение меняется все более и более в пользу Украины, это факт. Понимаете, и та сторона несет большие потери в людской силе. Но Украина восполняет вооружение новейшими западными. Вот сейчас Патриот будут поставлять. А России неоткуда все это взять. И Россия постепенно слабеет. Морального, понимаете, аналогичного украинскому, морального вот этого потенциала российской армии не имеет. Она не понимает, за что она воюет, ей не особенно хочется воевать. И в этой ситуации проигранная война практически неизбежна. И я думаю, что реально эта зима и ранняя весна, то есть, скажем, первые 4 месяца этого года наступающего, они будут решительными. После этого будет очевидно, что война России проиграна полностью. А вот что будет дальше на территории России, это уже открытый вопрос, который который не так легко решить.
То есть думаете, что военные действия вполне могут закончиться победой украинцев? А вообще какая может быть эта победа? То есть отвоевание земель на состояние 23 февраля? Или, может быть, речь идет все-таки о Донецке
и
Луганске?
Я думаю, восстановление границ Украины на момент марта 2014 года. То есть на международно признанных границ Украины. И я даже
то есть и Крым.
Я даже предполагаю, что Крым будет освобожден быстрее, чем Донбасс.
Именно исходя из военных ситуаций, из военной ситуации.
Да.
А почему так думаете, почему Крым будет быстрее?
А потому что он, так же, как и Херсон, понимаете, очень уязвим. У него нет мощной границы сухопутной с Россией, основной России, которая может его питать. Уничтожение Крымского моста уже показывает, что это возможно. Это, возможно, произойдет. И после этого изолированный Крым, отрезанный от Донбасса, я думаю, что украинцы сейчас очень серьезно думают над прорывом через Мелитополь к Азовскому морю, отрезанный от Донбасса, он долго не продержится, как не продержался Херсон. Из него побегут. А Донецк и Луганск, они имеют намного более выгодное военно-стратегическое положение, и там, собственно, и население в значительной степени, оно такое антиукраинское и пророссийское, наверное, оно, я не знаю точно, но я думаю, там какие настроения в значительной степени остались. И в этом смысле это будет сложнее. Но я думаю, что после падения Крыма, падение Донбасса – это вопрос очень короткого времени. И Украина выйдет к своим признанным границам практически всюду. Война закончится, будет перемирие. После этого можно будет заключать перемирие. Но что будет дальше, мне трудно сказать.
Как вам кажется, российская позиция, которая во многом находится за рубежом, естественно, я имею в виду, которая может что-то сейчас делать, потому что часть российской позиции, мы прекрасно знаем этих людей, они находятся просто в тюрьмах в России. Вот как вам кажется, вот оппозиция за рубежом готова к каким-то действиям в тот момент, когда пробьет этот решительный час и нужно будет что-то делать внутри России, как-то завоевывать симпатии людей, предлагать какие-то выходы?
Я думаю, что она только к этому и готовится. Да.
Готовится, понятно, а готова ли?
Да, люди выступают там, вот, у вас на эхе Петербурга или там на том же Дожде, на Медузе, на Свободе, объясняют, говорят. И я знаю, что многие из них даже не корыстно-политиканскими идеями реванша полны, а абсолютно жертвенными идеями служения России после конца путинского режима. И я знаю, что мои коллеги, люди из русской оппозиции, они делают сейчас много, чтобы объяснить яснее и в Европе, и миру ситуацию, и то, на что можно соглашаться, на что нельзя соглашаться в будущих мирных предложениях, которые будут исходить из Кремля, в зависимости от того, от кого они лично будут исходить. От окружения Путина, от Патрушева, условно говоря, или от людей, которые будут свободно от этих КГБшных связей, которые сейчас пронизали всю Россию.
Но будут ли готовы вот какие-то из этих людей там возглавить страну, я не знаю, предложить какие-то варианты выхода, провести, я не знаю, объяснение того, что эта война была катастрофой, ошибкой? Это все какие-то ужасно сложные процессы.
Я думаю, что это уже сейчас идет, и люди объясняют, и говорят. И меня, кстати, очень порадовало, что даже из заключения, из узилища Алексей Навальный тоже сказал, что он противник вот этого президентского государства, что надо создавать парламентскую Россию, парламентскую республику, потому что действительно мы так обожглись с этим самым личностным управлением страной, что так же, как в Германии, в Италии, в Японии, мы больше не должны допускать вот появление, пусть даже самого либерального и демократического фюрера, Лейтера, вождя. Понимаете? И все это понимают. Я очень обрадовался, что Алексей Анатольевич, который, в общем-то, когда-то читал сам быть таким президентом новым, демократический президент, он тоже это понял, и это очень хорошо. По-моему, это единодушное мнение всей русской оппозиции, что никто не должен возглавить, необходимо, чтобы были парламентские выборы, вот, свободные, демократические, под международным контролем, и с ограничениями для тех сил, которые активно поддержали войну. Понятно, люди, которые поддержали вот эту войну с Украиной, всюду, и в парламенте, и нынешней Думе, и президентской администрации и в средствах массовой информации, они должны быть люстрированы как минимум, а по большому счету очень многие из них попадают под уголовные статьи нынешнего Российского уголовного кодекса. Это пропаганда войны и развязывание агрессивной войны. Так что им угрожают довольно серьезные сроки, и я думаю, что эти сроки они получат. А вся остальная нация будет выбирать нормальный парламент. И вот с этого начнется, как мне кажется, переустройство нашей русской жизни, а не с поисков нового вождя.
Как избежать реваншизма? Мы понимаем, что штука опасная. История нам показывала, что это происходит. Собственно, сейчас вы тоже много раз упоминали, да, там гитлеровскую Германию, понятно, пронизанную идеями реваншизма. И понятно, что мы тоже сейчас отчасти пронизаны идеями реваншизма, я имею в виду Россию. И проиграв войну, реваншизм, конечно, опять будет иметь какую-то почву.
Так, Зенни, я думаю, это последний вопрос наш, потому что мне вот уже надо другими вещами заниматься. Но я на него отвечу, потому что это важный вопрос. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это реваншизм как результат унижения. Вот национального унижения должно быть. Вот это прекрасно поняли союзники после Второй мировой войны, когда они стали унижать Германию. Германия совершила величайшие преступления. В одной Европе было убито 60 миллионов человек. А если считать еще японский театр, японского союзника, 80 миллионов человек погибло в результате Второй мировой войны. Это величайшие, конечно, кошмарные жертвы, преступления. И тем не менее, ни одного квадратного метра ни германской территории на Западе союзники не отобрали. Даже в Саар, на который заявилась Франция, провели референдум. Большинство было за то, чтобы остаться в Германии в 1955 году и остались в Германии. Репарации не после Первой мировой войны, как вы помните, от Германии отняли все, что могли. Вот. Вот, значит, репарации очень быстро на Западе сменились, наоборот, планом Маршалла, то есть помощь Германии. Перестали вывозить, французы было начали рубить дубовые леса вдоль Рейна, но быстро им сказали, не надо это делать. И наоборот, началась помощь и Франции, и Бельгии, и Голландии, и Германии, и Италии. То есть равная помощь всем. Вот. И это тоже перестроило мозги немцев западных постепенно на то, что просто надо хорошо жить у себя. Что зачем там нам завоевывать чужие земли, а у нас ничего не отняли. У нас отняли нашу идеологию идиотскую, но у нас не отняли, нас не унизили. И нам, наоборот, дали возможность строить новую богатую жизнь. И давайте хорошо жить. И сейчас Германия богатая, процветающая страна. Вот такое же переключение – это первое, что надо понять. Вот чтобы не было реваншизма, не должно быть национального унижения. Но должна быть перестройка сознания. После Первой мировой войны было национальное унижение, но не было перестройки сознания. Немцам позволили думать так, как они хотят. После второй – денацификация. Сроки за пропаганду нацизма, и постепенно негерманское общество стало другим. Для России еще один момент, и он для Белоруссии важен, это, конечно, институция прав собственности. Дело в том, что вот все страны после коммунистической Европы, они переключились легко на новую жизнь, та же Чехия, где я сейчас нахожусь, много беседую с чехами, выясняю эти вещи. Вот, потому что им вернули собственность. Люди поняли, что, собственно, вот теперь получили собственность дедов, надо работать. Вот виноградники, вот места, где какие-то заводы, лавки, рестораны, что угодно. Для простых людей это самое главное. То есть они больше не занимаются какими-то большими политическими проблемами, они ушли в свою жизнь и неплохо, кстати говоря, стали жить. Вот эта институция собственности необходима и в России, тогда большинство людей скажут, да, господи, мы будем заниматься своими огородами, своими полями, своими гостиницами. Мы стали собственниками, наконец. После 90-го года ведь не стали. Вот. И это переключит сознание, и реваншизму не найдется места. Реваншизм – это всегда обиженные и ничего не делающие толком люди. Вспомните, как в Германии была безработица в результате кризиса 1932-1933 года. Вот. И чтобы не было этого реваншизма, надо, значит, чтобы не было национального оскорбления, и чтобы людям было чем заняться. Это институция собственности. Вот эти вещи, я думаю, позволят России, русскому народу избавиться от имперского синдрома, по крайней мере, в его активной фазе, и стать нормальным народом, а за это время пройдут демократические реформы, интеграция в НАТО и контроль над, международный контроль над ядерным арсеналом, и все станет намного лучше.
Спасибо, спасибо, историк и политик Андрей Зубов был у нас в эфире. Андрей Борисович, будем надеяться, что все так и будет, как вы сказали. Главное, чтобы, конечно, скорее, чтобы война эта закончилась. Это YouTube-канал «Ищем выход». Журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге его делают. Спасибо вам за то, что нас смотрите. Не забывайте про лайки, а если хотите поддержать канал, внизу под видео там все написано. Сделать это очень просто. Номер телефона, номер карты 20, 30, 40 рублей. Это очень здорово. Спасибо, что нас поддерживаете. Андрей Борисович, спасибо.
Прощаюсь. Счастливо. До свидания.
Всем пока.